Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки». Это прямая трансляция на наших страницах в соцсетях. Пожалуйста, подключайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Как всегда, по средам в эфире программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые важные, самые интересные, резонансные журналистские расследования недели. И сегодня, на следующий день после инаугурации Владимира Путина, мы, конечно, поговорим о его дворце, обсудим совместное расследование ФБК и команды проекта, о том, что случилось с тем самым дворцом в Геленджике, фильм, о котором несколько лет назад представил Алексей Навальный. А во второй части нашей программы мой коллега Мэтью Купфер, журналист-расследователь, расскажет о политтехнологе Гамбашидзе, который недавно попал под санкции. Кто он такой и как он проводил масштабные кампании по дезинформации в разных странах, включая Соединенные Штаты Америки. Но сначала, как всегда, обзор расследований недели от моей коллеги Лоры Зайцевой.
Как российский заключенный сбежал с войны в Европу и как проходит реконструкция дворца Путина? Дайджест расследований за неделю. Проект ФБК. Что стало известно о дворце Путина? Фонд борьбы с коррупцией и издание «Проект» показали видео реконструированных помещений дворца Путина под Геленджиком. Реконструкция, по их данным, прошла в 2021-2022 годах в обстановке строжайшей секретности. Как утверждается в расследовании, видео показывает внутреннее убранство дворца. Строители сняли фрагменты второго этажа с 11 спальнями и первого этажа, где ранее находились развлекательные помещения. Вместо игровых зон теперь находится церковь, а на одном из стриптихов расположена фигура князя Владимира. Как пишут журналисты, стоимость предметов роскоши оценивается в миллионы рублей. Реконструкция дворца проводилась с участием множества иностранных компаний, включая известные бренды. ФБК и проект связывают этот дворец с Владимиром Путиным, хотя Кремль и его близкие отрицают его причастность к объекту. В Кремле это расследование пока никак не комментировали. Русская служба BBC. Российский заключенный сбежал с войны в Европу. В материале BBC говорится, что российский заключенный, отбывавший 7-летний срок за наркоторговлю в одной из владимирских колоний, присоединился к отряду российской армии «Шторм-Ви» в сентябре 2023 года. Журналисты выяснили, что мужчина провел месяц в зоне боевых действий в Луганской области и в результате получил две контузии и пневмонию. Мужчину поместили в госпиталь, откуда ему удалось сбежать и перебраться во Францию, где он попросил убежища. «Было ощущение, что нас просто ведут на бой, чтобы нас убили, просто списать», — говорит бывший заключенный. Он рассказывает, что попавших вместе с ним на фронт заключенных практически не готовили к бою. Его военная подготовка продолжалась всего 12 дней. Последний бой мужчину отправили больным. У него нашли пневмонию, но командир все равно приказал ему идти на задание. После задания мужчину отправили в госпиталь. Сначала он пытался добиться перевода в другие подразделения, но получал отказы. Тогда он связался с проектом «Идите лесом», который помогает российским военнослужащим сбежать из армии. В январе 2024 года мужчина добрался до Франции и, оказавшись там, сдался полиции и попросил убежища. Важные истории. ФСБ и Следственный комитет развивают уголовное дело, которое может затронуть еще одного заместителя Шойгу. По словам источника важных историй, Следственный комитет России и ФСБ пытаются узнать, кто из чиновников Минобороны отвечал за организацию госконтрактов на закупку бронежилетов группы компании «Пикет». В начале апреля владельца группы компании «Пикет» Андрея Есипова арестовали по делу о мошенничестве на 2 миллиарда рублей при поставке бронежилетов Минобороны. За департаменты госзакупок и гособоронзаказа в Минобороны отвечает Алексей Криворучко. В августе 2022 года команда Алексея Навального выпустила расследование, посвященное замминистра обороны РФ Алексею Криворучко и его связям с США. Было обнаружено, что у одной из дочерей замминистра обороны есть гражданство США, а у другой – право на его получение. В конце апреля суд арестовал другого заместителя Шойгу Тимура Иванова по подозрению в коррупции. По материалам издания говорится, что на самом деле Иванова подозревают в госизмене. На этом все. Берегите себя.
Обзор расследований недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Ну и вот вы только что слышали о дворце Путина. Это и будет сегодня главной темой нашей программы. Что случилось с тем самым дворцом в Геленджике? У посвященного ему расследования и вчерашней путинской инаугурации, которую я уже упоминала, на самом деле есть очень важные переклички. В частности, авторы расследования показывают, как изменился сам Путин, а не только дворец. И даже прямо пишут, он помешался на войне и религии. Этот крен в сторону религии был виден и на инаугурации, когда патриарх Кирилл отслужил по случаю инаугурации молебен и пожелал Путину оставаться у власти до скончания века. Глава РПЦ также заявил, что служение президента, от действий которого зависит судьба страны, должно сопровождаться, цитата, «дерзновением и силой», и добавил, что глава государства должен принимать грозные решения, это еще одна цитата, «не жалеть врагов». И многие увидели в этом угрозу ядерной войной. Как все эти изменения в самом Путине отразил дворец? Поговорим с одним из авторов расследования, журналистом проекта Виталием Солдатских. Он с нами на прямой связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу вернуться в ту точку, когда только вышел фильм Алексея Навального, о нем много говорили, фильм о дворце. Как тогда российская пропаганда отреагировала на этот фильм? Что она показывала? Давайте напомним.
Да, ну фильм содержал, ну, во-первых, большое количество доказательств того, что этот дворец действительно принадлежит Путину. На самом деле это даже не первый подход, потому что сначала еще в 2010 году о том, что этот объект принадлежит Путину, говорил бизнесмен, который принимал участие в его финансировании, в стройке, Сергей Колесников его звали. Навальный показал в 2021 году визуализации и привел еще очень много доказательств того, что это действительно объект делается в интересах российского президента. Но российские власти уже на самом деле тогда на второй раз сказали, что Путин не имеет отношения к этому дворцу. Появился Аркадий Ротенберг, который сказал, что, ну, вообще-то это мой объект, и на самом деле это никакой не дворец, а апарт-отель. Показал журналистам около кремлевским даже момент реконструкции, точнее реновации определенных зон, потому что дворец, ну, это было указано в расследование Навального, что был поражен плесенью. Есть там еще и какие-то технические недостатки. И в итоге по Первому каналу показали недостроенный объект, сказали, что это будущий апарт-отель. Вот. Именно этот, вот этот вот пункт мы хотели в своем расследовании опровергнуть. То есть Аркадий Ротенберг сказал, что через пару лет все будет готово, все будет построено. И вот журналист, вот вы, который пробрались туда, вот мы вам показали, через пару лет вы сможете прийти и посмотреть, что получилось, заселиться, пожить, да? Вот прошел уже этот срок.
Но их, по-моему, так никто и не пригласил, да.
Да, да, да. Они должны были приехать в 2023 году, заселиться в этот отель. Ну или какие-нибудь хотя бы объявления на Booking.com должны появиться. Ну, уже там не Booking.com, но хорошо, на других сервисах бронирования должны появиться объявления о том, что сдается номера. Нету ничего такого. Ротенберг, естественно, не появился, а сегодня уже 24-й год, середина. Это вот и стало такой точкой отправления. А что, собственно, происходит с тем объектом? Где же, собственно, апарт-отель? И в итоге нам удалось вот получить чертежи обновленного дворца, который был переделан. На самом деле достаточно основательно, да, вот эти вот схемы сейчас на экране показаны. Есть существенные отличия от того, что показывал Навальный, от тех чертежей, которые были до реновации дворца. И касаются они в основном одного – названий. Они на самом деле настолько поверили в легенду про апарт-отель, настолько занялись конспирацией, что даже в документации, в работе со всеми подрядчиками везде использовали фразу «апарт-отель». И какие-то отдельные зоны на этих чертежах прямо-таки обозначены. Апартаменты номер один, апартаменты номер два, апартаменты номер 12 и так далее.
Там, но вам доказать, читание, что это превратить не апарт-отель, удалось именно благодаря чертежам, именно благодаря тому, что вы увидели, как на них все расположено.
Ну, вот просто для примера расскажу, что вот есть на старых чертежах Алексея еще Навального была комната охраны. Они ее даже не показывали, потому что незначительное помещение, да. А в новых чертежах это помещение называется апартаменты номер 12. И вот любой, кто может ну, если бы смог в них заселиться, он бы получил в доступ микроволновку, холодильник, несколько кроватей, большой компьютерный стол, 6 мониторов, куча стационарных телефонов и так далее. Ну, то есть он может наблюдать за всей территорией и даже открывать ворота. Ну, вот просто пример того, как сами чертежи, несмотря на все эти названия, опровергают то, что этот объект является апарт-отелем.
В своем материале вы показываете несколько помещений. Вам удалось сделать визуализацию несколько, как я понимаю, нескольких особенно важных, да, показательных помещений этого отеля.
Да, ну, визуализация на самом деле была не обязательно, просто для удобства, потому что мы, поскольку вместе с коллегами с ФБК работали, а у них были непосредственно видеозаписи этого объекта, и мы вместе, то есть у них были видеозаписи, у нас чертежи, мы их смогли сопоставить друг с другом, они идеально сошлись, потому что даже мебель очень четко поставили, все как на чертежах. Ну, за редким там исключениями что-то временно могло не там стоять, но почти всегда все идеально было. И очень интересные некоторые комнаты. Они интересны тем, что предполагают спецсвязь. Это еще одно доказательство того, что это не апарт-отель. Да? Есть помещение, которое называется кабинет. Оно и раньше было кабинетом, то есть кабинет Путина был. Вот. И в апарт-отеле это помещение осталось с названием кабинет. И там тоже
Мы, наверное,
есть.
можем сейчас его показать, вот эта комната, где предположительно
Да.
связь. Да, вот мы сейчас показываем как раз.
И вот если повернете сейчас на стол, это будет тот самый стол, который вы увидите на любом заседании Владимира Путина. То есть это стол не круглый, как можно там в каком-нибудь конференц-зале увидеть, да? Это стол Т-образный, где есть начальник, и где сидят подчиненные, обычно министры. Есть телефоны сотовые, простите, спецсвязи. Если вот увеличить чуть-чуть в район телефонов, то можно увидеть огромную, как сказать, трубку, которая позволяет одним нажатием кнопочки соединиться с каким-нибудь министром, например. Ну, такой телефон туристам очень сложно представить, зачем бы мог понадобиться. Вот
Фотографироваться
дизайн,
будет.
да, архитекторы настолько детально все проработали, что вот указали даже вот этот супер-супер телефон на чертежах.
Как проходила реконструкция? Вы пишете о том, что это все было очень секретно, и рабочим даже запрещали пользоваться телефонами.
Ну, мы пишем, да, но это как бы не наши слова. Мы нашли человека, который принимал непосредственное участие в строительстве, реновации, он как бы рассказывает, что когда туда приезжали люди от их компании, они, это подрядчик, их долго-долго держали, их, во-первых, привозили на спецавтобусах, затем долго-долго ФСОшники заставляли ждать, что-то проверяли, то есть это секретность явно не частного какого-то, не частного объекта, а именно государственного. Плюс, как бы и начальство всегда им говорило, что это супер важный проект, что ну, имя Путина никогда не называлось, а вот то, что это очень-очень важный, супер высокий человек, этим владеет, это им говорили. И, соответственно, вот он с нами поделился и чертежами, и поделился, собственно, ходом, процессом работ и проблемами, с которыми он сталкивался.
Вы уже упомянули плесень, и действительно, о ней много говорили после того, как вышел фильм Алексея Навального. Что с этой плесенью в итоге случилось? Удалось ли справиться с этой проблемой?
Ну, я так понимаю, что плесень на самом деле не главная проблема, по крайней мере, как нам этот сотрудник рассказал, ну, он решал эти проблемы непосредственно. Там главная проблема заключается в каких-то конструктивных ошибках, да, то есть изначально первый разработчик дворца допустил какие-то ошибки в расчетах, там конструкции не были рассчитаны на такое большое количество лепнины тяжелой и так далее, и есть риск, что это вообще все может рухнуть, они как смогли, так это исправляли, говорят, ключ в стекло. Ну, в общем, были проблемы, ну, не менее серьезные, чем плесень. Ну,
А куда
вроде как
делась
решили.
аквадискотека в итоге? Всем интересно, куда делась аквадискотека, это такой вопрос мем.
Вот у нас на чертежах, к сожалению, они не полные были. У нас карьера аквадискотека, как вы помните, она была за пределами дворца, возможно, если кто-то помнит. На видео ФБК она есть. Но исчезли многие другие замечательные, запомнившиеся с фильма Навального «Зоны». Может, кто-то помнит, была зона стриптиза, да?
Да.
Сейчас, да, есть у нас видео этого помещения, есть чертежи, и, собственно, шеста не видно на видео, и он отсутствует на чертежах. Даже сама сцена, на которой предполагалась установка этого шеста, она исчезла. Есть другие изменения, то есть был там кинотеатр домашний, он сохранился, театр тоже сохранился, а вот пропало казино, если помните, из фильма было, пропала зона с игровыми автоматами, там была такая танцевальная площадочка, где можно было танцевать, и эти автоматы игровые, их тоже убрали. А, кстати, зону назвали очень смешно, сувенирной лавкой. Вот эту. То есть, если будете в Геленджике, когда-нибудь можно там будет магнитик купить. Исчезла, самое важное, что исчезла комната, которая, может быть, не так сильно запомнилась по фильму Навального, но она была. Это была комната со стендом для игрушечных машинок. Там был трек, по которому эти машинки можно было возить, катать. А сейчас на этом месте находится домовая церковь. Возможно, ее можно показать сейчас на визуализации. И самое интересное в ней, да, это вот этот триптих. Почему он интересен? В центре обычно, ну, по любой традиции, не только православную, в данном случае мы про православную традицию говорим, а находится Иисус Христос. Слева, ну, если с нашей стороны смотреть, получается, находится Богородица, а справа традиционно должен находиться, например, Николай Чудотворец, да, это очень частый персонаж, или Иоанн Креститель. А когда кто-то появляется другой персонаж христианский, это, ну, необычный, крайне редкая история случается. Здесь мы видим, и не только видим, тут подписано прямо, что справа находится святой князь Владимир. И мы вот искали в интернете, а есть вообще такие триптихи, где Богородица, Христос, князь Владимир, не нашли. Обратились к искусствоведам и иконописцу одному. Они сказали нам, ну, это абсолютно уникальная история, это иконостас сделан на заказ. И вот эта вот правая икона, необычная, это икона, называется именная. То есть на ней изображен святой покровитель, владельца этого места, ну, владельца, собственно, иконостаса. Соответственно, если бы владельцем был Аркадий Ротенберг, ну, он там святого Аркадия поставил, да. Ну, тут вот вышло так вот, что тут святой Владимир. Это очень
Да, интересно,
показательная история.
кто же это святой Владимир?
Да, и это не только, собственно, искусствоведы и иконописцы нам подтвердили, это подтвердил нам и действующий священнослужитель, находящийся в изгнании, но в Константинопольском патриархате сейчас. То есть он сказал, что да. Причем мы не рассказывали всем никому, что это за иконостас, где он находится. То есть они просто независимо сказали нам, что Да, это именная икона указывает на владельца. Вот. А священнослужитель, там, протоиерей Кордыч, он даже сказал дополнительно, что, ну, похоже, это человек не семейный, иначе бы там были покровители обоих супругов.
Да.
Да, такие
Виталий,
вот
есть еще
изменения
такая
произошли у
важная
дворца.
тема. Есть еще такая важная тема в вашем расследовании. Это участие западных компаний в строительстве дворца.
Да.
Что об этом удалось выяснить?
Ну, в чертежах не везде, к сожалению, у нас не полные они были, но по тем комнатам, которые имеются, у нас есть наименование мебели, собственно, с артикулами. И мы видели, например, что в читальне есть люстры по 48, ну, почти по 50 миллионов рублей по текущему курсу. Вот, и только там в одной читальне этих люстр две штуки, это французские люстры. Как бы это тоже аргумент, почему отель, в котором заявлено 12 номеров, никогда не может окупиться с такими интерьерами. Какие-нибудь бра на 10 миллионов или стульчики вокруг стола на несколько миллионов. Так мы смогли, собственно, изучить, кто является поставщиком, и там, начиная с отделочных работ, мы видим, что есть немецкая компания Knauf, которая очень много поставляла, но это логично, потому что это очень известный производитель, который давно пытается, точнее, извините, не пытается, он недавно начал лишь пытаться уйти из России после скандала
С Мариуполем.
с Мариуполем, да, что они там дома возводят по заказу Минобороны. Нам источник, ну, мы из этого скандала, конечно, особое на них внимание уделили, обратили, и даже поговорили с нашим источником, он говорит, что они прекрасно знали, кому поставляют материал, и представители там были, неоднократно были на объекте непосредственно. Были другие производители, которых мы не знаем, поставлялась ли их продукция с их ведома, или, быть может, через третьи страны. Но, тем не менее, большой получился список компаний, 40, наверное, или 30, я не помню точно, но большой очень, десятка компаний, западных, преимущественно итальянских, потому что, не знаю, видимо, собственно, это стилистика дворца обуславливает, и там это вся итальянская мебель, итальянская, французская, чуть-чуть, какое-то техническое оборудование, больше немецкое. Вот большой список компаний получился. Мы не можем утверждать, что они все сотрудничали, прямо зная, кому что поставляют. Возможно, думаю, даже большинство и не знало. Но,
Виталий,
тем не
уже
менее, вот предметы роскоши.
подводя итог, что позволяет сделать вывод о том, что Путин действительно очень сильно за эти годы изменился и, как вы пишете в самом начале, помешался на войне и религии?
Ну вот, видите, был у человека комната с шестом, теперь ее нету. Было казино, теперь нету. Теперь есть молельня, домовой храм. Та же читальня, которую я упоминал, там, где люстры две люстры висят на 100 миллионов рублей, 50 миллионов каждая. Раньше она была украшена всякими государственными символами, орлами и так далее. А вот стены, панели, стены, они были украшены то ли фресками, то ли еще чем-то, изображениями садов, парков, то есть абсолютно нейтральные, спокойные тона. Теперь вот эта вот комната, если повыше показать, вся обставлена картинами. Не просто картинами, а картинами абсолютно все. Картины касаются войны. Это ледовые побоища, и всякие французские битвы, турецкие битвы. В самом центре, вот сейчас видно над камином, картина, которая висит в Кремле, который Путин проходит каждый раз во время инаугурации, называется кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Ну, не думаю, что это та фраза, которую обыватели отеля хотели бы услышать, но это фраза, которую очень любят Владимир Владимирович, он даже грозился как-то года 2 назад по какому-то интервью. И мы видим, что человек отошел от ну, таких вот, может быть, нам не нравятся вот эти вот все развлечения, но они мирские, понятно, это в них было что-то, так скажем, человеческое. А сейчас мы видим, что интересы у него, у владельца этого места, сместились в сторону религии и войны, к сожалению.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был журналист издания «Проект» Виталий Солдатских. Мы говорили о только что вышедшем расследовании, посвященном тому, как изменился дворец Путина в Геленджике. Но еще Кремль не жалеет денег не только на войну и дворцы, но и на дезинформацию, распространяемую по всему миру. Как утверждается в заключении американских властей, российский политтехнолог Илья Гамбашидзе стоит за масштабной кампанией, направленной на подрыв доверия к демократическим процессам и институтам в Соединенных Штатах Америки и за пределами этой страны. В марте этого года Министерство финансов США вслед за руководством Евросоюза добавило Гамбашидзе, его бизнес-партнера и их компанию в санкционные списки. Это привлекло внимание к персоне, в общем-то, малоизвестного политтехнолога. Кто он такой? Мой коллега Мэтью Купер посвятил этому расследование и сейчас расскажет нам подробности. Мэтью, привет.
Привет.
Ты пишешь, что он стоит за масштабной дезинформационной кампанией. На какие годы эта кампания приходится, когда она началась?
Да, ну то есть, во-первых, это не мое мнение, это мнение и властей США, властей Евросоюза, журналистов Washington Post. То есть немало подтверждений этого факта. Эта кампания началась, насколько мы знаем, в 2022 году, скорее всего, во второй половине года, но мы как-то начали узнавать о ней не совсем давно. В прошлом году Евросоюз добавил Гамбашидзе и его две компании к своим санкционным спискам, и в прошлом году Центр глобального взаимодействия, Госдепартамент США, сообщил о том, что эти компании занимаются масштабной кампанией дезинформации в Латинской Америке. Они, ну, насколько я понимаю из сообщения этого агентства, они создавали сайты, где должны были размещаться статьи, скажем, скорее всего, написанные в России, но на испанском и на португальском языках. И буквально, ну, 2 месяца назад или 1,5 месяца назад США добавили Гамбашидзе, его делового партнера Николая Тупикина и их две компании к нашим американским санкционным спискам. И власти обвинили их в том, что они создают, ну, скажем, фейковые сайты, то есть копии настоящих новостных сайтов и сайтов разных государств, где они публикуют не просто пропаганду, но дезинформацию, то есть не просто вот российский нарратив, но фальсификации. И это не только американские обвинения, Евросоюз обвиняет их в подобных действиях, направленных на Европу. И мы, насколько мы знаем, частая тема на этих сайтах, в этой кампании, это, ну, скажем, Украина и попытки подорвать доверие к, скажем, институтам демократии и подорвать поддержку Украины.
То есть основные нарративы связаны с западной помощью и, скажем так, с тем, как там плохо живется Европе и Соединенным Штатам.
Ну, часто, но не всегда. То есть есть и часть этой кампании, которая направлена на саму Украину. И там, по сообщениям газеты Washington Post, Гамбашидзе и его компании занимались тем, чтобы как бы обострить восприятие в обществе, что есть раскол между главнокомандующим вооруженных сил Украины Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром, то есть между
Да.
Залужным и президентом Зеленским.
Да, то есть еще акцент делается на внутренней политике, на том, что происходит в самой Украине.
Да, есть разные направления, то есть много чего входит в эту кампанию.
А на какие страны она распространяется? Ну, ты в целом уже сказал, что это Европа, но есть ли страны, так скажем, где, на которые больше всего распространена вот эта дезинформация, пропаганда?
Да, немножко сложно сказать, конечно, потому что, ну, информации все равно у нас нет полной картины об этой кампании, но бывают, скажем, моменты, когда вот мы видим действие этой кампании. Например, ну, базовый очень странный пример. В ноябре прошлого года, во время войны между Израилем и Хамас, который продолжается по сей день, появились на стенах домов в Париже знаки Маген Давид, звезды Давида. И было непонятно, откуда это, кто это делает. Оказывается, что, ну, как минимум, по мнению французских властей, два или, может быть, три гражданина Молдовы рисовали эти вот символы по заказу пророссийского бизнесмена в Приднестровье. И Франция сообщает, что вот эта компания, которую европейские власти назвали «doppelganger», то есть «двойник», эта компания занималась распространением информации об этих знаках, распространением фотографий этих знаков на домах в Париже. То есть, и они утверждают, что это попытка нагнетать, ну, скажем, нервозность, опасения, напряжение в обществе.
А как можно вообще распознать вот эти сайты-двойники?
Это, конечно, скорее всего, не так просто. Дело в том, что их распознали, насколько я понимаю, исследователи дезинформации, компании социальных сетей, которые вот удаляют аккаунты, связанные с этой компанией. Но сложность в том, что эти сайты похожи на настоящие новостные издания и сайты правительств, потому что они копии. То есть это сложность. Это вот главная, наверное, сложность этой компании. Вторая сложность заключается в том, что в Твиттере или в X, как платформа теперь называется, они не делают перепосты в прямом смысле. Они создают новые посты, ставят туда ссылки на другие посты и потом публикуют их. И то есть этим образом они скрывают, что это вот кампания распространения этой дезинформации, этой пропаганды. Эти посты выглядят более, ну, скажем, естественными, хотя они, конечно, по контенту, по содержанию не очень нормально выглядят.
А откуда вообще взялся Гамбашидзе? Чем он занимался до этого?
Это интересная история. Он политолог, или политтехнолог, скорее всего. Он родился в Киеве, в Украине. Ему вчера исполнилось 47 лет. Поздравляем его с днем рождения. Он работал на разных политиках в России, на местных, на более, скажем, федеральных. Он когда-то работал на зампредседателя Госдумы Петра Толстого. Он занимался региональными выборами, и до этого он занимался довольно интересными кампаниями, которые, ну, скажем, пользовались новыми технологиями. Например, он создал первомайский митинг и памятник Жириновскому в игре Minecraft. Ну, странная компания, но вот как-то для, наверное, общества интересная. Как он стал этим заниматься, не полностью понятно, но он сотрудничает с чиновницей из Кремля, Софией Захаровой, и она неоднократно представляет администрацию президента России на разных мероприятиях, посвященных искусственному интеллекту. Это одна из новейших технологий, которая вызывает опасения в мире дезинформации, потому что действительно при помощи искусственного интеллекта можно создавать более реалистичные и не только более реалистичные, но просто более масштабные дезинформационные кампании, Правда, эксперты сейчас, как минимум, говорят, что пока нет подтверждений, нет доказательств, нет признаков того, что искусственный интеллект действительно работает на пользу дезинформаторам, но есть большие опасения об этой технологии.
Ну и, наверное, самый важный вопрос, насколько серьезно на него могут повлиять санкции, эти списки, в которых он оказался?
Это очень хороший вопрос и сложно на него ответить. Дело в том, что я не нашел никакой информации серьезной о том, что у Гамбашидзе, скажем, недвижимость на Западе или большой бизнес на Западе. Он действительно владеет одной компанией в Болгарии, но эта компания никогда не приносила прибыли, насколько мы видим. Но есть один момент, который действительно удивил меня в определенной степени. Оказывается, что у Гамбашидзе два сына, которые живут в США. Мы не раскроем никакой информации о них подробной, потому что это очень молодые парни, которые не причастны к этому. Но их отчим сообщил мне, что из-за санкций Гамбашидзе не может переводить им деньги, не может финансово поддерживать своих детей в США. То есть это вот один большой удар, может быть, по нему, хотя мать и отчим сыновей утверждают, что это скорее всего удар по детям, к сожалению.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был мой коллега Мэтью Купфер, журналист-расследователь «Голоса Америки». Это была заключительная часть нашей программы. Я напомню, что каждую среду мы обсуждаем самые важные, интересные, резонансные журналистские расследования недели. Меня зовут Ксения Туркова. Увидимся через неделю.